Основная тема последнего урока. Битуль Мойше Рабейну. Мойше Рабейну научился у горы Синай, въехал. Вот степени, той степени битуля, которая необходима для того, чтобы воспринять Тору. Продолжаем. Пункт Хес. Уви Фратиус Йойсер. Если детализировать более. Ей Шлоймер, надо сказать, Шиинин зе Ахибор де Бликбуль вегвуль, объединение, что объединение безграничности и граничности, Мирумас Гамбиш Мойшер Мойше, намекается также именем Мойше. Тейва Аришойна Шабе Мишна Вемихола Масехто Мойше Кибл Тойра Месинай, Мойше Кобил Кибл Тойра Хулу. Именем Мойше, которое выступает в качестве первого слова, как в самой этой Мишне, которой мы занимаемся, первой Мишне из Пиркей Овес, также и во всем трактате. Мойше кибл Тору Месинай. Мойше получил Тору с Синая. Мойше гу роши тейвес, Мойше шамай гилель. Значит, само имя Мойше. Наши мудрецы, Рэбе ссылается на Мегала Амук, есть такую книгу, расшифровывают как аббревиатуру трех имен. Мойше, шамай и гилель. Ну, о Мойше мы ведем разговор. Шама и Гиль тоже достаточно популярные фигуры. Нет, наверное, необходимости объяснять, кто это такие. Это два великих Таная из числа ранних Таноя. Ну, такие столпы, два мудреца, являющихся по сей день столпами еврейского законодательства, еврейской мудрости и так далее. Кнегит гимела кавинка кава йомин хесед кава смоль гвура ве кава имцу и тиферес. И вот эти вот три имени, они не просто отсылают нас к великим мудрецам прошлого, а они представляют собой указания на три направления, на три линии, которые мы наблюдаем в Седре Шталшелус, вот в развитии духовных событий по творению этого мира. Это правая сторона, сторона Хесед, левая сторона, сторона Гвуры, и средняя, срединная линия – это линия Тиферес. В какой-то степени мы разговор по этому поводу имели сегодня с утра на утреннем Хасидусе. Можно послушать урок по Босе Легане, вот сегодняшний, имеется в виду от воскресенья. Непонятно, как вот здесь ссылаться с одного урока на другой, потому что не факт, что я эти уроки вывешу одновременно. Так. Тиферес. Шамай, каким образом распределяются здесь силы? Шамай в Гилель гэм кнегет штей кавим десмойл в йомен шабатейра. Ну, тем, кто знаком с рассуждением с личностями Шамая и Гилеля, какие-то базовые представления, если человек имеет, о том, как они различались характерами, а эти два человека, они в определенном смысле были противопоставлены, несмотря на то, что махлойкис, известное расхождение во мнениях, происходил на самом деле не столько между Шамаем и Гилелем, сколько между их последователями, между домом Шамая и домом Гилеля. Вот такой махлокис такой силы, что чуть не создалось впечатление, что как будто бы две Торы, не дай бог, в Израиле. Несмотря на это, Шама и Гилель, они описываются, во всяком случае, Торой, как и люди с характерами, свойствами противоположными фактически. И любому человеку, обладающему хотя бы приблизительным представлением о этих мудрецах, понятно, что Гилель является воплощением Хеседа, а Шамай является воплощением Гвуры. Ну, а тем более, если человек изучал какие-то вещи из внутренней Торы, из Хасидуса, которые эту идею муссируют и вот раскрывают ее более подробно. Шамай Гимель, так, «Мей миной эйш дос ломой», как говорится в Хумаше, «из правой его руки огонь веры им». Огонь веры ему. Что это означает в данном контексте, если я правильно понимаю, Рэбе намекает на то, что в Торе содержится и «мей миной», и есть и качество правой стороны, то есть качество хеседа, правая рука, выражение хеседа, как в Зоар говорится, правая – это хесед. «Эйш» – до сломы, а «огонь», тем не менее, из этой правой руки мы получаем не только хесед, но и огонь, который является олицетворением гвуры. «Десмойр в йомен шабатир». «Шелахейна рей бей шамей махмирим безиль макилим». И в связи с этим, что, как мы Ну и дальше мы это узнаем из бесед Рэбе вот в этой книге как раз. Достаточно подробная тема будет разбираться. Ну и в общем, это вещь на слуху. Дом Шамая и дом Гилеля, а также сами мудрецы Шамая и Гилеля, они представляют собой группу людей, обладающих сходным, подобным духовным устройством, скажем, если можно так выразиться. Души мудрецов, относящихся к дому Шамая, они происходят из качества Гвуры, происходят свыше из источника, который связан с Гвурой божественной, а души мудрецов, которые относятся к дому Гилеля, наоборот, из качества Хесед. И с этим связана специфика их законодательных решений. Дом Шамая, так и будем их называть, теперь не будем говорить мудрецы, относящиеся и так далее. Дом Шамая склонен к принятию решений устрожающего порядка, устрожающего характера, то есть в том случае, где можно разрешить и запретить, они скорее запретят, а дом Гилеля, наоборот, к решениям послабляющего характера, то есть в случае, если есть возможность и запретить, и разрешить, есть где порассуждать, то они скорее разрешат. «Элу осен вэлу матирим, элу пойсен вэлу махширин», или, выражаясь словами мудрецов из Мишны в трактате «Его месь», «эти запрещают, а эти, значит, эти устражают, а эти, слегка, эти запрещают, а эти разрешают, эти говорят негодно, а эти говорят да, годится». Каеду, как известно, ну, действительно, эта вещь как-то, ну, очень на слуху. У Мойше гу кнегит кава имцой. А Мойше, нетрудно догадаться, если у нас всего три здесь варианта, Мойше соответствует срединной линии. И это нас и будет в основном интересовать, по всей видимости, в дальнейшем. Теперь давайте займемся сносочками. Первая сносочка на Мегалы Амук. Если, ну, тут, собственно, заниматься особенно нечем. Это ссылка на книгу, где приводится информация, где приводится вот такая вот расшифровка имени Мойше. А говорится там следующее: Шамай Мисмойл Амиркова, Гиль Мимин Амиркова, Шамай с левой стороны колесницы, Гиль с правой стороны колесницы, Мойше Кибел Туира Мисинай, Мойше получил Тору с Синая, как говорится, ну, ссылается эта книга на нашу Мишну, «Мишум Гохин и Трикон Махлейкес Шама и Гилель Акол Шому Мисинай». Акол Шому Мисинай. И отсюда происходит вот эта расшифровка. И дается здесь дополнительная расшифровка имени Мойше. Акол Шому Мисинай. С конца в начало буквы имени Мойша, мем, шин, гей, соответственно, из конца в начало гей, шин, мем. Гаколь, все, шому слышали мисинай, синая. Все эти мудрецы, мол, они слышали Тору Синая. Или, может быть, имеется в виду, что все евреи в целом слышали Тору Синая, только единственное, что, как известно, у горы Синая присутствовали все еврейские души, в том числе души будущих поколений, поэтому все слышали Тору Синая. Так, 70-я сноска отсылает нас к трактату Броха и также к четвертому разделу книги Тани и Герса Кейдеш в такое-то послание, святые послания Алтер Ребе, к посланию номер 10 и посланию номер 13. Почему-то Рэбе не цитирует. Ну понятно, почему он не цитирует Броху, потому что, собственно, приводится пасук из главы Броха Миминой, Эйшдосломой, из правой руки его, в смысле Всевышнего, огонь веры ему. Ему, в смысле, еврейскому народу, насколько я понимаю. Ну и все, а что тут еще говорить? Просто это ссылка на откуда взят этот стих. А два отрывка из Игер Закодиш у нас в наличии. Давайте с ними познакомимся. Первый Игер Закодиш, Симон Юд. «Гин ему да зойша атыра никрес ойз». Известно, что Тора называется силой. «Шигу лошен гвура». Ну, понятно, что ойз, сила. Ойз, она, естественно, является родственным началом силе, в смысле гвура. в значении, как она обозначается словом «гвура». «Век мойши омру хахамейну, тарьяк митсвис неймору мойши мисинай», и, как сказали наши мудрецы, 613 заповедей были даны мойши синая, мипи агвура. От кого были даны? От гвуры. Ну, те, кто учится, знают, что у Всевышнего, помимо достаточно большого количества имен собственных, есть еще множество названий, эпитетов, которые, ну, вот, вполне приняты в определенном контексте, однозначно указывают на него самого, то есть на Всевышнего. В частности, Всевышний зачастую называется Гвура. Иногда он называется Моким, с этим мы тоже с вами встречались. Ну, как-то там, пытаясь соответствовать тому ответу, который был получен раввином Берлом Хаскелевичем от Рэба в отношении того, как надо переводить божественные имена и эпитеты, я перевожу, соответственно, Моким как вездесущий, а Гвуру как всемогущий, всесильный, скажем. Да? Но, ну, то есть Гвура, дословно, сила, когда Всевышний так описывается, то, очевидно, имеется в виду, что имеется в виду указание на его всесилие. «Векадиксив миминей эйш до сломы». И, как написано, «из правой руки огонь веры ему». «Век мойши омру хахамейну, тарик мисос небрил мойши мисинай мипи агура». И, как сказали благословенной памяти наши учителя, наши мудрецы, 613 заповедей были сказаны Мойше Рабейну с Синая от Гвуры. Значит, Всевышний здесь называется Гвурой, что указывает, как мы сказали выше, на его силу. Векадихсив. И, как написано, миминой эйш до сломой. Из правой руки его, из десницы его, огонь веры ему. На что указывает этот источник, этот пасук, который мы, собственно, и комментируем. Шаатейра мекойра вишойрша гу рак хазди авая амихуним бешем йомин. Что Тора Всевышнего, источником и корнем которой является исключительно доброта Всевышнего, которая называется правой рукой, то есть хесед. Дыхайну амшохас пхинас лейкуса и сборах, то есть привлечение божественности его благословенного. Вегиора мейр инсей боргой лейломис. И отсвет его света бесконечного, который светит мирам. Ракшам шохазой, то есть этот пасук одновременно указывает на то, что привлечение божественности в мироздание происходит с правой стороны, то есть через хесед, имеет своим источником и корнем, имеет именно качество доброты. Но при этом привлечение это не слабшот хило бемидас гвурос, оно одевается первоначально в качество гвуры святого благословенного, он гвурос и широкош баругу, аммихуна бешем эйш, который называется огнем. Шеги пхинас цимцумаэйр, то есть, ну как в обычной, в обычных наших рассуждениях, касающихся мироздания, седриш талшулус, первым шагом в седриш талшулус является ограничение света, потому что без ограничения света невозможно создание последующих ступеней, невозможно создание сотворения мира в общем плане и также каждой последующей ступени в седриш талшулус. Поэтому там развитие событий всегда предшествует в начале цинцум. «Веахаюса нимшехас мейр инсеев боругу» – сокращение света и жизненности, которые привлекаются из бесконечного света благословенного. «Кидейши тухал ли слабеш бемайса амитсвейс» – таким образом, чтобы этот свет, он смог одеться в деяния заповедей. «Шерубан кихулен хендворим гухмурием кицицис вот филин». То есть, ну, это мы сказали больше, наверное, о седре и шталшус, о сотворении мироздания, о привлечении, вовлечении божественности в мироздание, скажем, в штатном порядке, нам тоже предшествует всему цинцум. Значит, здесь мы говорим про привлечение божественности через Тору и заповеди. Вот почему привлечение, вовлечение Торы, скажем, вовлечение божественной воли, божественной мудрости в мироздание, оно имеет в своем начале, одевается первоначально в гвуру, несмотря на то, что исходит из хеседа, а потому что необходимо добиться того, чтобы привлечение божественности, осуществляемое заповедями, а заповеди в абсолютном большинстве, продолжает Алтер-Ребе, одеваются в материальные предметы, как, например, кецицис, вот филин, лекарбонис, вецдока, как, например, заповедь цицис одевается в материальную ткань, материальные нити, заповедь тфилин, соответствующие материалы, жертвоприношения приносятся из материальных животных, а не из духовных идей, цдока, которую человек отделяет от материальных средств, от материальных благ. «Веав митсвейс шеген берухнию зоодам к муира веагаво». И также заповеди, которые, на первый взгляд, не имеют отношения вот к таким уж грубо материальным вещам. Заповеди, которые представляются нам чисто духовными, как, например, любовь ко всему, страх перед Всевышним, любовь ко Всевышним, афальпикен, генбифхинас гвульвамиду, они так или иначе, будучи исполняемы человеком, они обладают определенными пределами, определенным размером, определенным верхом. У каждого человека есть возможный предел возможностей, скажем, в плане количества вырабатываемой им любви или вот количества и качества страха, который перед небесами, который он испытывает и который можно вменить ему, скажем, в обязанность испытывать, как и в тех заповедях, в которых размер играет роль, да? Имеет значение. Гвурмида. Велой бифхина сейнсов клоу. И то есть, проще говоря, в исполнении человека, выполнению любой заповеди обладает определенным пределом, неизбежно, поскольку это выполнение заповеди людьми, а человек ограничен по своей созданной Всевышним природе. И для того, чтобы бесконечный божественный свет, он одевался, привлекался и вот одевался как в сосуды в заповеди, которые нам Тора дает, которые в исполнении их людьми ограничены по определению. Для этого необходим первоначальный цинцум, для этого необходимо определенное ограничение. То есть безграничная воля Всевышнего, она должна каким-то претерпеть какое-то ограничение, какой-то цинцум. То есть одеться в качество гвуры. Это был отрывок из 10-го святого послания, а теперь отрывок примерно такого же размера из 13-го святого послания Алтер-Ребе. «Гинни бихлол ойвде авае ейштей пхинесу мадрегис халукас митсад шориш нишмосан и майлами пхинесу йоминус мойл». Средь служащих Богу есть в общем плане, мы можем выделить две группы с точки зрения корня их душ свыше, укореняются они с правой стороны или с левой стороны. То есть, есть группа, есть ли люди, которые с точки зрения своей души, они происходят вот с левой стороны, из источника, связанного с гвурой, связанного с качеством сокращения цимцума и сокрытия в служении Всевышнего к Моше Косов в Аснеллех и Схуду, и их служение по своей природе тяготеет к соответствующим формам. И Алтер-Ребе приводит здесь в качестве иллюстрации такой формы стих «Аснеллех и Самавелекехо» «Тайно ходи с Богом всесильным твоим». То есть вот они тяготеют к такому скрытному, к скрытности, к служению, в служении, сжатости и так далее. «И вегины мимида зойним шахас гамкин пхинас ацимцум ваагвуль баавейда завая». И из этого аспекта также привлекается, имеется в виду из гвуры, из качества ограничения суда, привлекается ограниченность и граничность, размерность в служении Всевышнему, к мой бицдок, или есть ниден бегаться к яд, то есть, ну, любое выполнение любой заповеди подразумевает определенные ограничения, подразумевает определенный регламент. Мы постоянно об этом говорим. И если этот регламент не соблюдается, то надо тщательно проверить, а выполнена ли заповедь. И не произошло ли, не сделано ли из этой заповеди что-нибудь противоположное заповеданному. Так, например, ну вот Алтер-Ребе приводит в этом послании пример, в качестве примера заповедь цдоки, что для каждого человека цдока размер необходимый, с одной стороны, а с другой стороны, возможные для него цдоки, он будет определяться сообразно его доходу, его достатку. То есть, «Лиес ниден бхэсэк яд», человек оценивается с точки зрения этой заповеди, сколько в его возможности, каков его достаток, и какую цдоку он может дать, и какую цдоку он обязан дать. И самое, ну, наверное, самое необычное, неожиданное для человека, во всяком случае, который с этим законом не знаком, то, что предел цдока имеет не только нижний, но и верхний. То есть, с одной стороны, если человек будет отделять цдоки меньше десятой части, то вот такая цдока будет называться скупой цдокой. То есть, понятно, что если он отделит хотя бы что-то, он уже заповедь по существу выполнит. Ну, может быть, как-то недостаточно хорошо. Ну, вот нормой отделения является десятая часть. Но дело в том, что есть и ограничения с верхней стороны. Нельзя сказать, что вверх человек свободен отделять цдоки до бесконечности, бесконечное количество. И даже не столько речь о том, что человек не может отделить в качестве цдоки все свое имущество, отказаться, то есть, от своего имущества, стать нищим и сесть на шею другим, и теперь, значит, питаться там и получать пропитание от тех, кто отдающих, стать самому нищим. Это один момент. Более того, он не может отделять более пятой части. Почему он не может отделять более пятой части? В штатной ситуации, естественно, есть исключение. Потому что мудрецы сказали, «Ми вазбис ал и вазбис юйсер михоймиш». Тот, кто дает сдоку щедро, не имеет права выходить за пределы пятой части, потому что это уже распыление средств, которое, да, в перспективе ведет к тому, что он... То есть, это неправильное распределение средств. Это тоже является ограничением. Это тоже ограничено Торой, его инициатива здесь. «Векай гавна бе талмут и вешары митсвейс дайлэй ши йойцы и дыхэй восы михиев мефоришэм шихива тойра бефируш ликбой и тим вихулы». И подобное этому, скажем, в изучении Торы и других заповедей достаточно человеку, чтобы он вышел по обязанности, сколько на него Тора возлагает обязанности, к чему она его обязала, он должен установить уроки, он должен установить времена для Торы. Здесь Рэбе, без всякого сомнения, имеет в виду людей, которые обременены заботами, обязаны кормить семью, и должны зарабатывать и так далее, поскольку обязанность изучения Торы их гебо еймом велойло, пускай размышляет о ней днем и ночью. В Шулхан Арух Алтер Ребе говорит, что применительно к людям, не обремененным заботами, это обязанность, практически ее следует понимать именно в том простом смысле, в котором ее любой нормальный человек, прочитав эту фразу, поймет. То есть днем и ночью, без перерыва, когда бы у человека не возникала та ситуация, когда он может изучать Тору, он должен этим заниматься. «Ахпхинас йомин ги мида захэс и твай испаштус бавы дезавая». Здесь очевидно, как я понимаю, на первый взгляд, Рэбе под этим сжатием, ограниченностью в области исполнения законов Тору, он имеет в виду в каком-то плане, негативный момент, граничащий, во всяком случае, с негативным. То есть, есть подход к служению, который подразумевает выполнение обязанности, и не более того. То есть, в рамках обязанности я делаю все, что от меня требуется, и какие могут быть ко мне еще вопросы. С точки же зрения правой стороны, то есть качества хесед и распространения служения Всевышнему, бисрахвус блицимцум вегестер клол, это с этой стороны происходит служение, которое нацелено на беспредельное расширение служения. К мошикосу вейзалху бирхово хулю. Как написано, и пойду я широко, и так далее. «Бейн бит цдока, бейн бит талмуд тейра, бешар и митсвейс», как в области цдоки, так же в области других заповедей. «Вэлой дай лой лэцэйс и дэйхэй восэ бильвад, эло ал бли ад бли дай хул». Недостаточно человеку выйти по обязанности, то есть минимальным образом выполнить свою обязанность, а он служение свое устремляет в область абсолютной безграничности. И дальше, в следующей ссылке, эта тема будет развиваться. Ну, собственно, и переходим к следующей ссылке. Вернее говоря, вот 71-я ссылка здесь не расшифровывается. Напомню общую тему. Значит, дом Шамая и дом Гилеля, одни запрещают, другие разрешают. Одни говорят негодно, другие говорят годно и так далее. Ссылается Рэбе на Мишну в трактате «Его» в таком-то месте. В 72-й сноске он комментирует то, о чем дальше он говорит «каидо», как известно, вот откуда это известно. И 72-я сноска приводит кучу источников, которые рассуждают, ну, по всей видимости, о доме Шамая и доме Гилеля, расхождение их во мнениях, причинах этого расхождения, что вот дом Шамая происходит из Гвуры, души мудрецов дома Шамая происходят из Гвуры, а души мудрецов дома Гилеля из Хеседа. И тут у нас Пинуах расшифровывает по этому поводу раз, два, три, четыре. Четыре из этих ссылок. Достаточно большие отрывки. Это у нас на какое-то время у нас займет. Проработать. Так. Во-первых, Игера Сакойдыш, тот же самый пункт, 13-й пункт, где Алтер Ребе сообщает, в частности, следующее. «Мацину кама дворим микулы бейшамы михумры бейз елеламдейну». Значит, в расхождении между мудрецами дома Шамая и дома Елеля мы, как уже было сказано, наблюдаем такую вот достаточно бросающуюся в глаза закономерность. Мудрецы дома Шамая склонны ограничивать, запрещать, признавать негодным, некошерным и так далее, то, что мудрецы дома Гилеля будут скорее склонны разрешать и так далее. В другой беседе мы с вами скажем, что, разумеется, дом Шамая и дом Гилеля не спорят о том, что однозначно запрещено или однозначно разрешено. В этой области, то есть, или однозначно заповедано, простите, в этих областях они, естественно, не спорят. То есть, не будет спора между домом Шамая и домом Гилеля по поводу кошерности свинины. Или по поводу того, значит, можно ли зажигать огонь в Шаббас. Это вещи там однозначно запрещенные, и дом Шамая запрещает их в той же мере, что и дом Гилеля. Расхождение между ними есть в тех областях, где возможны противоположные мнения, где можно по-разному подойти к проблеме. Однозначного запрета нет, однозначной заповеданности нет, и можно вот увидеть либо какой-то криминал в некотором действии и запретить его, либо увидеть, наоборот, некоторый позитив в этом действии, несмотря на возможный криминал, несмотря на то, что, значит, какая-то ситуация может разрешиться неугодным, скажем, с точки зрения Торы способом, но вот попробовать реализовать позитивное зерно, которое в нем заложено. Так вот, несмотря на то, что дом Шамая и дом Гилеля вот обладают такими тенденциями, несмотря на это, есть случаи, когда они выступают в противоположном ключе. То есть послабление дома Шамая, есть, наоборот, устражение дома Гилеля. Это считанные случаи, буквально, которые там можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, вот такой парадокс. Бывают ситуации, когда их тенденции вроде бы вот меняются на противоположные. Мудрецы обсуждают эти случаи, мудрецы внутренней Торы, объясняют, что несмотря на то, что в общем плане души мудрецов дома Шамая происходят из аспекта Гвуры, и, следовательно, они должны, как заведенные эти мудрецы, следуя своей внутренней направленности, внутреннему устройству своей логики, своей, вот, своего подхода к жизни. Они должны все запрещать, там, значит, устражать. Несмотря на это, поскольку святая Гвура, она не существует в изоляции от Хеседа, а она гармонично переплетается с Хеседом, она включает в себя нечто от Хеседа. Также души этих мудрецов включают в себя что-то от Хеседа, и это является причиной того, что мудрецы Дома Шамая иногда, они наоборот идут вот на такие неожиданную для нас, скажем, уступку какую-то или послабление в области каких-то законов, и наоборот с Дома Гилеля. Так вот, объясняет Алтер-Ребе именно эту вещь, «Ламдену шав бей шам и шерен шмосом вивхина смойла эйлен», что также Дом Шамая, корень душ которых происходит из верхней левой стороны. «Велахен гою данин лигахмир томит», по этой причине они в общем плане постоянно устражаются «бехол и сури атеира» во всей области всех законов, всех запретов Торы. «Бейз елель шугой мипхинас йомина элен», а «бейз мудрецы бейз елеля», которые происходят из верхней, из высшей правой стороны, то есть со стороны Хеседа. «Гой миламдин схузли акин лихатери сури бейз шамай», они, ну, как бы рассуждают так, что их мнение становится в оппозицию к Дому Шамая. То есть они своей логикой приходят к выводам, которые оправдывают те вещи, которые обвиняет Бейс Шамай, которые дают возможность сделать послабление в тех вопросах, где Бейс Шамай этого не видит с точки зрения своей логики, разрешить какие-то моменты, которые запрещает Бейс Шамай. Шию муторим миисурам вьюхл лалейс лимайлы. И в этом есть высокий пафос. Дело в том, что разрешая подобного рода вещи, Бейс Гилель дает возможность поднять их при помощи служения, реализовать их в служении, поднять их в святость. Дело в том, что если предмет запрещен, то, как вы понимаете, мы не можем с ним работать позитивно. Если некоторая пища, скажем, названа некошерной, принято решение о ее некошерности, то мы можем только от нее отказаться. Это единственный наш способ с ней работать. Там, скажем, сделана шхита, и есть какие-то вопросы по поводу этой шхиты, некий раввин, он говорит, все, это... Можно здесь принять решение так и эдак, но вот я запрещаю это мясо, я отказываю этому мясу в возможности быть реализованным. Все, этот кусок мяса можно только выкинуть. Больше мы никак с ним работать не можем. При этом, если это мясо можно было бы разрешить, скажем, то тогда человек, отважный человек, взявшись за это мясо, скажем, он мог бы его реализовать в служении, получив из него жизненность, которую реализовал бы в области изучения Торы, выполнения заповедей, в области добрых дел, скажем. Получается, что Бейс Гилель, он дает возможность реализовать в служении то, что не дает возможность реализовать в служении Бейс Шамай. С этой темой мы будем дальше подробно знакомиться в этой же книге. Афальпикен, бекама дворим гой Бейс Шамай макилин, и несмотря на это, тут все вроде логично, Бейс Шамай, он призван все запретить, да, то есть в случае, если есть хотя бы малейший оттенок, отголосок запрещенности, как Бейс Шамай видит какую-то перспективу, какой-то потенциал зла, вот в данной вещи, там, скажем, поступки, мысли, речи, действия, продукте, в чем угодно, что он запрещает, то Бейс Шамай, разумеется, его запрещает, потому что у него вот группа крови такая. У него душа происходит из гвуры, ему это свойственно. У него голова так работает, скажем. Не у него, вернее, а у них, у мудрецов из Дома Шамая. А у мудрецов из Дома Гилеля наоборот. Но, тем не менее, мы находим те моменты, в которых Бейс Шамай дает послабление, «Мипней ескалэдусом шорнишмосом шиуколул гам миёмин». А это по той причине, ну, мы, в принципе, забежали вперед немножко, по той причине, что их источник душ, то есть гвура, она включает в себя что-то от хеседа. «Вэхэн шорэш нишмас мэ бэ аколул гам мисмойлка еду адэрэх мидэс кое койдэш эйлен длэйс тамэн китсэ зупирут хасвэ шолэм». И вот это вот, и также корень души мне кажется, здесь пропущено, дома Гилеля, который, в который включено нечто также и от левой стороны. Мудрецы дома Гилеля имеют души, которые питаются, которые происходят, скажем, свыше, из источника своего в хеседе, то есть с правой стороны. Но почему они иногда совершают усторожение почище дома Шамая? А по той причине, что их источник их душ, он не дистиллированный хесед, а он состоит также и из левой стороны. И Алтер-Ребе приводит там цитату, из которой понятно, честно говоря, откуда цитата, не подскажу. Ну, сейчас не буду даже пытаться найти. Что которая гласит, что, как известно, таков путь высших качеств святых, что нету там разделенности, нету там вот полной раздельности, дистиллированности, не дай бог, подчеркиваю. И все качества, они включают друг друга, они не раздельны, как качество мира Тойу, которые поэтому и не смогли, собственно, вот, выдержать напор божественного света, не смогли стать сосудами для божественности, потому что они были раздельны и противопоставлены друг другу. Каждая из качеств против всех остальных. А они, наоборот, находятся вот в такой в искалус, как мы это называли неоднократно, в такой взаимовключенности. «Велахейн гэм юходим зубазу». И поэтому они не разделены, поэтому включены друг в друга. То есть в каждом качестве есть отголосок, по меньшей мере, всех других качеств. И вот правая сторона, по большому счету, мы все качества можем разделить на правую и левую сторону, по большому счету, каждая там, скажем, хесед, он включает в себя нечто от гвуры. Да, на уровне хесед, там, главным, выставленным на показ, там, вот таким очевидным является хесед, хеседная сторона. Но гвура там тоже присутствует, и наоборот. «Везеу шомар довит амелех, морав тухо вегеймер клоймер». И это то, что сказал король Довид. «Как велико было благо», это продолжение пасука, «шецуфантл риехо», которое ты спрятал, захоронил для боящихся тебя. «Клоймер», то есть «шемида затой вахесет ашер гиби фхина згелем вахестер», что качество блага и хеседа, «морав тухо», да, как велико благо твое. Вот это качество блага твоего, хеседа божественного, как оно находится в сокрытии. «Эцель кол миши шерешниш мосами випхина смойр», находится в сокрытии у каждого, корень души которого из левой стороны. Спрятал для кого? Для боящихся тебя. Хесед и гвура, они же любовь и страх. То есть, тот великий хесед, который спрятан внутри боящихся тебя, кемидас бейт шамая. А боящиеся тебя — это вот как дом Шамая получается. Те, у кого корень души из левой стороны. Гини авшигу той вагонус вецов, он, несмотря на то, что это спрятанное добро, то есть вот, его трудно распознать, оно не находится в раскрытии со стороны дома Шамая. Там в раскрытии находится в основном гвура. А фальбикейн гуравы годельми. Несмотря на это, король Довид восхищается там, или поражается, скажем. Моравтуха, как велика, как велик хесед, как велико благо твое, как велик хесед, который скрывается в тех, кто боится тебя. К мой мида загдула ве ахесед мамош. То есть, вот это вот качество спрятанного хеседа внутри гвуры, оно ничем не меньше получается, чем само, в буквальном смысле, чем сам хесед, вот тот хесед, который, скажем, у дома Гилеля. Надо сказать, что сама по себе идея хеседа — это указание на величие. Хесед по-иному называется в книгах также гдулой, величие. Шемипхинас Йомин, опечатка здесь тоже не имея, а Йомин, который происходит от аспекта правой стороны. Вештейхан, ген, мипхинас, гилы, блигвуль, мида, вышиву. И оба они, то есть и хесед, и гвура, как они переплетаются в служении еврея, получается, да? Мы взяли такие вопиющие примеры. Мы с вами не являемся такими вот настолько односторонними, скажем. Там мудрецы дома Гилеля, дома Шамая, они вот хрестоматийный пример людей, которые предельно ориентированы в сторону там Хеседа, дом Гилеля, или Гвура, дом Шамая. А мы с вами, ну, менее ориентированы как-то вот однообразно. Мы не того масштаба люди, очевидно, и, ну, в нас много всего намешано. Так вот, даже в них Хесед и Гвура, они присутствовали одновременно. «Резеши косов муравтухо клоймар». И это то, о чем сказано, как велико благо твое, тут высказывание короля Давида. То есть, «бли гвульво мидо бен атой вашер цофантал ирьехо вен ашер пуалтал ихойсим бог». То есть, нет разницы между тем добром, которое ты запрятал для боящихся тебя, то есть в нашей интерпретации добра, которое спрятано внутри тех, хеседа, который спрятан внутри тех, кто служит Всевышнему в основном на основе гвуры, в стиле гвуры, если так можно выразиться, и тех, кто пуалтал и хойсим бог, и того добра, которое ты сделал для надеющихся на тебя, шембал и битох, шембхинас йомин, то есть, кто такие надеющиеся на тебя, это вот указание на подобных мудрецам дома Елеля, людей, которые служат Всевышнему, исходя из позиции вот в стиле хеседа. Разницы между ними нет. То есть хесед и там безграничен. Вехаздом ветувам гугамкин мипхинас гилеви и спаштус негид бны иодам влой бифхинас цимцум вегестер клоп. То есть, несмотря на то, что во втором случае, в противовес шамаевцам, во втором случае хесед, он, хесед и благо, они находятся в раскрытии, в распространенности, самоочевиден этот хесед со стороны зрителя, со стороны людей, а не сжат, не скрыт, но это один и тот же хесед. Следующая ссылка Ликут и Тейра Алтер Ребе на недельную главу Койрах в таком-то месте. Тоже достаточно большой кусочек. Пируш Ари. Комментатор святого Ари, Мишна Пер Гейди Овис, в отношении пятой Мишны из пятого перка трактата Овис, Кол Махлойкис Шигилышем Шимаем Сойфали Искаим Хулу, Зой Махлойкис Шамы Вегилен, там, ну, кому нужна Мишна целиком, пускай посмотрит в пятую главу, там приводится, в частности, пример Махлойкиса, расхождения, ссоры, спора во имя небес и противопоставление не во имя небес. И в качестве примера спора во имя небес приводится спор дома Шамая и Гилеля, вернее, даже он так говорит, Махлойкис Шамы и Гилеля, Махлойкис Шамая и Гилеля. Да, так и Мишна заявляет нам, и этим занимается, собственно, с объяснением этого и занимается святой Ари, что если спор, он во имя небес, то тогда он осуществляется. А если искаем, да, а если спор не во имя небес, то он тогда не осуществляется. Ну, как спор, который не во имя небес, что он не осуществляется, это вроде как понятно. Да, то есть два человека спорят, но они спорят не для того, чтобы прийти к истине, тем более не во имя служения, не потому, что Всевышний приказал им изучать, а для того, чтобы повыпендриваться, скажем. И вот надо обязательно им там понапрыгивать друг на друга, как каждый, у каждого одна цель – доказать, какой он умный. Такой спор, он, ну, естественным образом, мы с вами по жизненному своему опыту знаем, что такой спор ни к чему не приводит, кроме как к ссорам и там, всяким неприятным последствиям. А, ну, хорошо, а спор во имя небес. Вот мы привели спор между Шамаем и Гилелем. Шамай и Гилель, они не пытались, естественно, даже страшно такое сказать, там, доказать друг другу, кто умнее. Они спорили, это такой спор концепций, спор подходов к изучению Торы, такой концептуальный спор, направленный на прояснение истины. То есть, ну вот, спор во имя небес, спор во имя того, чтобы Тора
изучалось, исследовалось, там совершались выводы на основе Торы наиболее истинным образом. Вот по поводу этого Мишна говорит, такой спор, он искаен. И комментаторы задают вопрос, а как вообще о споре можно сказать, что спор искаен? Ну, в споре в лучшем случае что искаем? Одно из мнений. Если там дом Шамая сказал, это не кошерно, дом Гилеля сказал, что это кошерно, потом они спорили, ну и там в этом споре победили, предположим, мудрецы дома Гилеля, то что, мнение дома Гилеля, оно осуществится. Как можно сказать, что спор осуществится? Здесь такая чисто, как сказать, формальный такой вопрос. Как можно сказать, что спор Махлойкис осуществится? Умилось Махлойкис клолизашнеи цдодин. Ведь спор объединяя, спор имеет в виду наличие двух мнений. Как можно сказать, что спор осуществится? Ветирцу мишум ше эйлу вэйлу деврейли ким хаим. И разрешение вот этого вопроса, ответ на этот вопрос, заключается в том, что на самом деле в споре, скажем, между домом Шамая и домом Елеля, никак нельзя сказать, что Шамай прав или Елель прав. Даже если на определенном историческом этапе мудрецы в своей совокупности приняли решение, проголосовали за законодательное решение дома Гилеля, это не означает, что Гилель прав, а Шамай не прав, и все это мнение вот Шамая можно выкинуть. А, как сказали наши мудрецы, и те, и другие слова Бога Живого. «Веейшли дивреби шамай гамкин шуэрешли майда беацилус». Что это означает? С точки зрения внутренней, с точки зрения простого смысла, ясно. То есть Шамай имеет право рассуждать так, как он рассуждает, и принимать решения на основе своей логики. Это позволяет ему устройство Торы. Тора не плоская. Всевышний подразумевает, что по поводу любого, на самом деле, практически законодательного решения, могут высказываться какие-то мнения, которые могут быть также противоречить друг другу. И мнения эти во многом будут определяться подходом мудреца, который будет заниматься исследованием текущего вопроса. Поэтому, если уж Шамай что-то такое принял на основе своих рассуждений, своей логики, привычной для него, свойственной для него, то это мнение имеет право на существование. С точки зрения внутренней, даже круче. Это значит, что у мнения, например, Шамая, там, предположим, оно было отвергнуто на определенном этапе Бейздина, у него есть корень свыше, в мире Ацилус, Ракшейн, Алохакейн. Единственное, что это мнение, оно не обрело своего воплощения в материальности мира. То есть, не была принята Алоха по поводу этого, по этому мнению, согласно этому мнению. Мошикосов Медреш Шмуэль было вейсшом, как говорится в таком-то месте в Медреше. Вэйн зэ тируц маспик, а лошен сойфал искаем. Но, при этом, данное объяснение, продолжает Алтер-Ребе в Ликуте Тейра, не является достаточным. Потому что все равно, мы скажем, что есть спор, скажем, между Шамаем и Гилелем. Мудрецы утвердили мнение Гилеля. В абсолютном большинстве случаев мудрецы утвердили мнение Гилеля против мнения Шамая. Мудрецы утвердили вот в этом конкретном случае мнение Гилеля. У Шамая тоже есть источник свыше для принятого им решения, им решения. Это не означает, что махлоикис искаем. Это не означает, что спор осуществился. Осуществилось мнение Гилеля все-таки. А у мнения Шамая тоже есть какой-то источник свыше, он не является ложным. Вот это мы исключили, то, что возможность представить себе, что мнение, которое не было утверждено в качестве алахи, оно является ложным. На вопрос не ответили. Ахена Ари Пиреш и святой Ари, он объясняет, что Леосит Безмана Машиах Тии Алоха Кевейшамы к Мешикосу Амигдеш Мелех, что в будущем, как пишет такой-то комментатор в Тайной Торе, Алоха будет по дому Шамая. Произойдет вот такой вот переход с рельсов алахических дома Гилеля на рельсы дома, решений дома Шамая. Пирш Паршас Брейш, Дав Юдзайн, Амуд Бейс, в таком-то месте. Везеу сойфол искаим мамуш. И в этом заключается вот эта идея в конце, в конечном итоге этот спор осуществится. Ангога зой и авша ли есть ким ахас ким ахаш. То есть, проще говоря, на самом деле в другой беседе Рэбе, в тексте беседы самой, утверждает, что, ссылаясь тоже на источники, утверждает, что на определенном этапе произойдет такой переход. То есть, если сейчас у нас законодательное решение в основном в абсолютном большинстве по дому Гилеля, то в будущем они на каком-то этапе станут решениями по дому Шамая. А потом возникнет этап, на котором законодательные решения будут одновременно по дому Гилеля и дому Шамая. Как это будет происходить, достаточно трудно себе вообразить, если дом Шамая и дом Гилеля высказывают противоречащие друг другу мнения. Но, тем не менее, вот наступит и такой момент. Вот тогда действительно осуществится этот махлокес. Здесь он приводит, Алтер Ребе приводит толкование святого Арии, который вот объясняет этот переход на рельсы дома Шамая, закона, практики закона, как осуществление этого самого махлокеса. И вот такой момент может возникнуть только тогда, когда Ахар Шлеймуса Берурин, только после того, когда мир, в мире закончится полностью переборка, закончится очищение мира, сортировка того, что в мире имеется, выборка искр святости и так далее, знакомые термины. Шемали мато, шлеймус абирури шемейла матоеву, простите, то есть закончится выборка искр, павших из мира тоеву. Шегубхина с гвура, мир тоеву, это значит мир гвуры, как мы сказали с вами, выше, что сферот мира тоеву, они были вот предельно зажаты внутри себя, как один против каждого, каждая против всех остальных, вернее так. Кшеизбару с йогим лигамри, то есть когда примеси зла будут отсеяны полностью. Варияз гама яйцер горошем пхинес гвуры и запах ли есть той в мей. И на том этапе даже яйцер гора, дурное начало в еврее, оно проявит свое, то добро, которое в нем заключено, и которое на самом деле не просто добро, а тоев миоид, как скажем, согласно толкованию наших мудрецов, что эти слова тоев миоид в конце, в завершении творения, они указывают на ангела смерти. То есть он же Ецер Гора. А вот Ецер Гора, он даже превратится в добро Машенки Нахшов. Вот тогда возможно, будет применение алахических мнений дома Шамая. Они не приведут ни к какому злу, потому что тогда будет предпочтительней вот этот путь, исключающий любое зло, даже потенциальное, до самого-самого краю. Наоборот, будет вопрос, которым мы будем дальше в другой беседе заниматься. А зачем тогда надо будет ограждать себя от зла, если зла не будет? Машенки нахшов, что не так сейчас? А йоим ласойсом. Мудрецы сказали, сегодня делать их, а на завтра получают награду. Кстати, это не мудрецы, а стих, может быть, не помню. Так или иначе, сегодня на настоящем этапе необходимо делать «Меагвура ейщи никола хитсойним» и от гвуры, то есть, в данном контексте, от излишних устражений, от устражений, которые противопоставлены кулейс послаблением дома Гилеля, есть подпитка, могут питаться хитсойним, могут питаться внешние, то есть клипейс. «Везеу ини на ейцер гора хуля» – это идея ейцер гора. «Велахейна хасодим микер ваагвуры сафилу дикдуша црихим ли ест филин ли габе хасодим». И по этой причине хасодим являются главным в текущем служении. То есть, вернее, сейчас непонятно, что у нас текущее, что не текущее. Это, хочется надеяться, что это за нас решат, на каком этапе конкретно необходим переход на решение дома Шамая, во всяком случае, и когда изменится вот то, что является ключевым в нашем служении. Ключевым служением является хасодим, хесед, аспект хесед. И поэтому алоха, и даже гвурейс, как они в святости, потому что есть разница между, там, скажем, бессмысленной жестокостью и продуктивной жестокостью, между суровостью, там, стремлением запрещать просто из каких-то там властных соображений и стремлением запрещать из соображений Торы. на основе Торы, это разные вещи. То есть есть гвура, как она в святости. Но даже в святости гвурейс, они должны быть подчинены хасодим, должны быть вторичны по отношению к хасодим в текущем моменте служения. Велахэн алоха кевейз гильдавки. По этой причине алоха принимается по мнению Гилеля именно. Авши махлойки шамай гойёш лишем шумай. Несмотря на то, что спор с Гилеля, с домом Гилеля, дома Шамая, это был спор во имя небес. Афальпикейн бей шамай бэмкейн бей згиль лейны мишаны. Несмотря на то и несмотря на это, вот, в абсолютном большинстве случаев мнение дома Шамая оно вообще не рассматривается, если есть текущее мнение по данному вопросу, есть мнение дома Гилеля, если я правильно понимаю. Везеши омру рабисейну перы камады шабес, дав юдзайн. И это то, что сказали наши учителя в таком-то месте, так сказать, шабес, в Талмуде. Вейса айоим гоя гилель кофуф хулу гоя кошелы и солька еим хулю. Был такой момент, когда мудрецы дома Шамая, ну, буквально вот силой, таким вот крайне странным способом, я бы сказал, мягко говоря, привели искусственно к превосходству своих сил, своих людей в Санхедрине. И в этот день был принят ряд решений по дому Шамая, ну, потому что там некому было голосовать против. И как ни странно, несмотря на всю неспортивность, на первый взгляд, принимавшихся, то есть, ну, метода принятия решений, эти решения не были пересмотрены, что для меня достаточно странно. Я не знаю ответа, кстати, почему. Они не были пересмотрены, и ряд законодательных решений в области закона, закон, связанный с нечистотой, в частности, они были приняты по дому Шамая. И мудрецы сказали, что этот день был тяжек для еврейского народа, как день, когда был изготовлен золотой телец, ни много ни мало. Делихюра, ты дам юн там уха, на первый взгляд, хадимин там уха, то есть, как так можно сравнивать? В конечном итоге дом Шамая, это тоже, ну, причем тут золотой телец. Золотой телец — это идолопоклонство, величайший из грехов, и совершен он был в такой ситуации, в такой момент, который еще больше делал этот грех. А тут, ну, дом Шамая, ну, приняли решение по дому Шамая в конечном итоге, ну и что? Элашигу митааманал, а это по той причине, которую мы назвали выше, то есть, что до создания правильной диспозиции в мироздании, то есть полной перебранности мироздания, принятие решения по дому Шамая, это вот, оно граничит буквально с совершением греха. Оно настолько несообразно миру и настолько направлено против работы, против той цели, ради которой происходит еврейская работа, что как сотворение золотого тельца. Рак лосит давка хуши и сайла гвура, только в будущем гвуры, простите, поднимутся, реализуются в святости, выхану давка ахарши нихну лахасодим. А когда? Именно после того, как они полностью подчинятся Хеседу. Везеу иньян бей шамей вэйн бейовомей сдав юдар тамут алев. И это, в этом заключается идея дома Шамая. Смотри также в Евамот в таком-то месте. Естественно, наверное, сразу надо оговориться, что мы этот текст, ну, как и любую, собственно, сноску, мы учим в достаточно высоком темпе. Есть о чем поговорить, и более того, тут есть даже несколько тем, которые в дальнейшем будут в самих беседах, в том числе годы Товшин и Налев, они будут подниматься, обсуждаться достаточно широко. То есть не следует понимать, что мы здесь во всем разобрались, это так поверхностно пробежались по тексту из Ликут Итейра. И затем Ликут Итейра, тоже Ликут Итейра, только на Широширим. О, кстати, а мы пропустили первую прям-таки ссылку. Во-первых, мне кажется, Рэбе таки приводит. Рэбе таки вернее, Пинуах расшифровывает таки все ссылки, а мы с вами забыли прочитать ссылку из Зор, базовую, исходную. А в Зор говорится: «Омар Раби Меир, гилад вишам идем де осун хад миситра дер химу ве хад миситра де дино». Сказал Раби Меир: «Гилель и Шамай, они приходят, один со стороны любви, другой со стороны суда. Деинун хесед в гвура, которые представляют собой хесед и гвуру. Даргин да Авром ве Ицек, они же ступени Аврома и Ицека. Ве асун ми гизайогу, и они, значит, происходят вот из их гезы, из их... пучка, как бы, из, то есть, ну, вот, происходит, короче говоря, хесед дома Гилеля и гвура дома Шамая, это некоторое развитие того, что началось с Аврома и Ицека. Дальше. Отрывок из Шира Ширим, еще больше, чем тот отрывок, который мы сейчас прочитали из Койрах, из главы Койрах Ликутей Тейра. Ну, вот сейчас его изучим поверхностно хотя бы. Тону Рабонан Кейцет Мирагнет Неакалу. Учили наши мудрецы, как танцуют пред невестой. Бей шам эмрим калак мой шиги, вей зиль эмрим кала ноевы хасуда. Бей шам и безиль высказывают мнения, которые, ну, в каком-то плане могут являться иллюстрацией к тому, что мы сказали выше о доме Шамая и доме Елель. Дом Шамая говорит, кала, невеста такая, как она есть, дом Гилеля говорит, невеста красивая и благочестивая. Значит, ну, с точки зрения простого смысла, вот как относится к невесте. Невесте отдельное большое дело. Прославление жениха и невесты, веселение жениха и невесты, вот участие в еврейской свадьбе. Ну, поскольку наш закон в той форме, в которой мы сейчас его имеем, он практически, как мы с вами сказали, идет по законодательным решениям дома Гилеля. Дом Шамая в том месте, где есть законодательное решение дома Гилеля, не рассматривается в применительной практике. Ну, поэтому мы привыкли к определенной форме, в том числе вот этого мероприятия, там, свадьбы. Тем не менее, вот дом Шамая, он высказывает такое мнение, что к невесте должно быть отношение такое, как, вот, такое, как она есть. То есть, если невеста там косая на оба глаза, хромая и с горбом, то, в общем, прославлять ее как красивую, наверное, неуместно. Так полагает дом Шамая. Дом Гилеля говорит, нет, в любом случае прославляется невеста с присутствующими как красивая и благочестивая, вне зависимости от ее качеств. Потому что если жених уже взял ее себе в жены, значит, он ее избрал, ну вот из-за чего-то он ее избрал, вот мы не видим там большой красоты в ней, объективно говоря. Но, тем не менее, гиней кала губ хинас, это с точки зрения простого смысла, с точки зрения внутренней. Гиней кала губ хинас колса навши. Само слово кало, невеста, оно указывает на глагол лихлоис, лихалоис. Уничтожать. И указывает на... не надо, пожалуйста, это понимать как намек на негативные аспекты брака. Нет, это намек на... я, кстати говоря, не знаю, почему кала называется вот таким образом. С точки зрения вне вот этого намека, ну, просто слово как слово. Внутренняя Тора его истолковывает как родственное слово вот этого лихалоис. И... понимает калу как намек на клойс анефиш. Мы уже встречались неоднократно с этим термином. Клойс анефиш – уничтожение души, устранение души. Это ситуация, когда душа, предположим, за счет раскрытия божественности, которая делает очевидным этот момент, или за счет размышления, которое делает очевидным этот момент, осознает до какой-то очень глубокой степени, что ей, в общем, в материальном мире в целом и в теле вот того человека, в который она воплотилась, делать особенно нечего. Она понимает, насколько ей плохо, насколько ей противно ей, ее природе пребывать в мире и вот в материальном теле человека, и хочет вырваться наружу.
То есть, ну, по крайней мере, там, хочет, не хочет, во всяком случае, в ней вот такое возникает, такое движение, устранение из тела, из мира, ради приникания к своему источнику. Так вот, кала – это аспект колшанавши, из Гилем, король говорит, колшанавши лилеким, кончается душа моя к Богу. Всесильному. Дегайну пхинас клойсан нефеш, еш бихол ницас нишомис исроль. То есть, что имеется в виду под калой здесь, когда мы смотрим на это обсуждение между домом Шамая и спор дома Шамая и дома Гилеля с точки зрения внутренней, необходимо понимать, что под невестой подразумевается вот эта вот нацеленность на выход из ограничений материального тела и материального мира, скажем, которое заложено на самом деле в каждой еврейской душе. Вопрос только в том, насколько в раскрытии находится это начало в еврейской душе и насколько этот порыв, скажем, он реализуется или может быть реализован. Ах, кидейли гаицы агавазой, аникриская калуми агелами лагилы. Но для того, чтобы вывести вот эту любовь, которую мы здесь назвали невестой, то есть любовь, которая доходит до ощущение необходимости ну, покинуть материальное тело, материальный мир, для того, чтобы вывести ее из сокрытия в раскрытие, ли есмейр бенавшум, бифхинас гилуй, таким образом, чтобы этот аспект светил в душах еврейских раскрытым образом, гинеалзе шолу арбусейну кейцат мирагдин худу. Вот это обсуждают здесь мудрецы с точки зрения внутренней. То есть Шамай и Гилель, их реплики насчет калы, как она есть, или калы, что она ноя и хасуда, это обсуждение того, как вывести это начало в раскрытие. Начало полезное, на самом деле. То есть, если происходит дело, как в прошлой нашей недельной главе о Санадавом и Авиу, что вот душа нацелена на уход из мира изначально, и вот реализует этот уход из мира, то есть рвется в святая святых, минуя все ограничения, в чем тоже есть своя прелесть и свой плюс и свой позитив, Рэбе раскрывает это. Но, тем не менее, это вот такое поведение с точки зрения совокупности служения, с точки зрения задач, которые стоят перед человеком в этом мире, это негативный путь. То есть, человек, ну, как дезертирование такое из мира. Душа устремляется из мира и уходит из мира. Но сам такой порыв, заложенный в душе, сама нацеленность на то, чтобы нацеленность на божественность, скажем, устремленность к божественности. Это позитивная вещь. Так вот, «Омру бейшамей к мой шиги хулу». И вот по этому поводу бейшамей говорит, как она есть. «Кильгейс бейшамей чоршам пхинзак бурис ильёнем». Почему бейшамей дает такую реплику? Потому что, поскольку они происходят из, их души происходят из высших гвурис. Алкей никро шамай кейнин шомр арбейсейну алпосик вишом дерех хулу. Поэтому они и называются, собственно, шамаем. То есть, ну, имя мудреца, который положил начало этой школе. Шамай от слова шом дерех. То есть, оценил путь. От слова лашум, оценивать, рассчитывать. Кол ашом архейсов. То есть, или, как говорится, каждый, кто просчитывает пути свои, дыгайну. Шишойкель дрохов эйху магу. То есть, ну, вот это вот такой глагол, который указывает в данном контексте на ну, расчетливость, предосторожность, предусмотрительность. Вот человек просчитывает все ходы вперед, там, на 7 ходов вперед, чтобы, не дай бог, не попасть в какую-то сложную ситуацию, вот он все время смотрит, как ему поступить, все время обдумывает каждую деталь. Айну шелиферах, асмасур миро, ках и ямшох, ахарках, мпхина скало, клойса нефеш шелимайло. То есть, значит, необходимо просчитать все, чтобы, не дай бог, не забраться в какую-то область, в область какую-то запрещенную. И вот эти расчеты, они и будут определять то, насколько можно будет привлечь эту любовь типа клойса нефеш, если я правильно понимаю, в душу свыше, из ее высшего источника. «Везеу кала к мой шиги». Вот это то, что имеет в виду Дом Шамая, когда он говорит, что кала, как она есть, такая, как она есть. «Клоймар, к мой шиги алия милимату мипхинас искафи мисур, мисур миро». То есть, сообразно тому поднятию, пропорционально тому поднятию, которое происходит за счет подавления злого начала, за счет подавления, связанного с отстранением от зла. «Им рав им яд» – много подавил зла в себе, значит, раскрывается. Тогда обладаешь правом на раскрытие в большей степени этого чувства устремленности к божественности. Мало подавил, значит, в малой степени. «Веках и ям шоха спхинас гилуй клойс анефеш бенавшой». То есть, вот этот клойс анефеш будет поставляться тебе, будет проникать в твою душу, раскрываться в твоей душе пропорционально, соразмерно той работе по подавлению собственного внутреннего зла, которую ты произвел. Шело и ям шохал и фиа и лоя, эла адрабат хила и ям шохам милимайло, милимайло лимату. Ой, простите, я перескочил. А вол, я вижу, что что-то не в ту сторону суждения пошли. Так, «ках и ям шоха спхинас гилу и клойзу нефеш бенавшей». А вол бейзилель, противоположным образом рассуждает бейзилель. Ну, естественно, противоположным. Об этом мы, собственно, уже битый час толкуем. «Шорши мипхина захасодим», поскольку у него, у мудрецов из этой школы, корень душ из хасодим, «хойлы калбей шамы», значит, он спорит неизбежно с домом Шамая. «Шило и ям шоха лифия и лоя, и ла драба тхила и ям шоха милимайло лимату». То есть он смотрит на это дело принципиально по-другому. Он полагает, что не подавление зла будет обуславливать то, насколько раскроется высшая любовь, вот, которая толкает человека, толкает душу, раскрывает в душе ее нацеленность наверх, к божественности. А наоборот, строго наоборот. То есть, напротив того, это уже перевод пошел, напротив того, в начале будет происходить привлечение сверху вниз, в ииаз мимейла, и тогда, само собой разумеющимся образом, иплу колохицойним, тогда вот те злые начала, те злые моменты, которые присутствуют внутри нас, они падут сами собой. То есть, надо привлечь свыше. Байзилель, он рассматривает другой подход, как бы, к служению, как вы видите, принципиально. Не ожидание раскрытия свыше в ответ на работу снизу, за счет поднятия снизу вверх, а наоборот, реализацию внутренней работы, вот этой нижней работы внизу, за счет привлечения свыше. Свыше привлечется эта любовь, и тогда падут клипы, которые там наполняют нас в том числе. «Шилой лашем гэма», то есть падет то, что не ради Всевышнего, не во имя Бога. «Вэгайну ша асэтэйв ие койдам лэ сурмиро», то есть они рассматривают асэтэйв впереди сурмиро. Позитив впереди, впереди заповеданное, впереди запрещенного. Действие впереди отказа от негативного действия. Позитивное действие впереди отказа от негативного действия. «Кимиат минаэв дойхи гарби минахейших». В чем их логика? В том, что малая толика света разгоняет большое количество тьмы. Поэтому они видят позитив, они видят эффективность максимальную в том, чтобы привлечь свет. И тогда большая часть тьмы, она уйдет сама собой. «Валкен никрах гилель», и поэтому он называется, поэтому этот мудрец называется гилель, «мишонова багилу нейрой алирой ройши». От слова, ну, от там однокоренным я бы не назвал это слово, но тем не менее, всегда проводится, часто проводится параллель между этим, «засветите свечу на голове моей». «Вегам гилель милошин», «вегам Гам гилен милошен шевах вигилуль». И также, ну вот здесь как раз вполне напрашивающаяся параллель, также гилен называется гилелем, а слово галель. Сегодня у нас Рош Ходеш, кстати, всем хорошего нового месяца, мы читаем Галель. Галель – специальная такая вот прославительная молитва, в которой мы превозносим Всевышнего и хвалим Всевышнего в особые дни еврейского календаря, в частности, в Рош-Ходеш. Так вот, Гилель – от слова Галель, естественно, от слова Гилуль, Галель, от слова прославления. Дегайну аль-едей швохим бейзбойну сбегдула савай мимейла и польгора. То есть, это намек на что? Вот как раз на подобную работу. Мы, прославляя Всевышнего, неизбежно, избежать всегда можно, у меня, например, получается отлично. То есть, читать Галель и при этом ни о чем не думать. Это легко достижимо достаточно. Но, в принципе, здоровый человек, когда он читает какой-то текст, он, наверное, на тему написанного хотя бы немного задумывается, и желаемое от нашей молитвы то, чтобы мы, разумеется, размышляли на тему на те темы, которые поднимаются текстами, которые мы читаем в молитве. Так вот, когда мы читаем с вами прославление Всевышнего, то естественным образом мы размышляем о величии Всевышнего, и само собой разумеющимся образом из этого происходит вот то, чего ожидает Гилель. Раскрывается для нас божественность новым образом, по-новому, и происходит падение хитсойнами, епальгора, то есть зло переживает падение. Везеу пиру шкала ноевых осуда. И в этом заключается смысл реплики, вот в Геморе самой, смысл реплики, которую высказывает дом Гилеля по поводу этой невесты, насчет Мирагдин Лифней Акала. Кала ноевых осуда. Невеста красивая и благочестивая. Хасуда хуми лошен нифалка еду аламидагдаки. Значит, что такое хасуда? Хасуда благочестивая, ну, в переводе, в дословном переводе. Понятно, что слово хосид и слово хасуда, оно является производным от слова хесед. Однокоренным со словом «хесед». И находится, как говорит Рэбе, тем, кто знает грамматику, понятно, что слово «хасуд», «хасуда» в женском роде, это как «шамур», скажем. «Шамар» – охранял, «шамур» – был охраняем. Это страдательный залог от соответствующего глагола. Вот это страдательный залог от «хеседа». «Шехосит ве хасидо». Гуше матой архуду, то есть хосид или хасидо в женском роде, это описание предмета человека, скажем, благочестивый, благочестивая. А вол хасудо бемалипум гушем анифаль. Но хасудо это, ну как на русский здесь перевести, то есть переводим мы благочестивое все равно, ну как бы сделанное благочестивой. Хасуд, сделанный, хасудо, сделанная благочестивой. Дегайнуши нас из хасуда алиде амшохас хесет элин милимайло лимату. Рэбе здесь видит указание на вот именно на ту идею, которую мы сейчас проговорили. То есть это когда человек определенными своими действиями, он приводит к тому, что результат этих действий делает его хасуду. Делает, приводит его вот к этому раскрытию там, внутренней любви ко Всевышнему и так далее. Ли из гилы ли кусы, чтобы в нем произошло раскрытие божественности. А займи мейла и подгора. Тогда, само собой разумеющимся образом, зло падет. Вейги пхинас гилы и клойса нефеш. Произойдет раскрытие бенавшей. Произойдет в его души раскрытие клойса нефеш. Вот этого стремления природного к божественности бесконечного, безграничного, ли есть кала ноя таким образом, что в нем раскроется то, что вот он станет такой благочестивой, красивой невестой. Кала ноя. В Исруэль ашер бихой спайр. В нем раскроется то, о чем сказано еврейский народ, которым я буду похваляться, Всевышний говорит. Ваафилу хигерес, ваафилу сумо. И даже если хромая и слепая, ну, то, что мы сказали выше, с точки зрения простого смысла, значит, вот Бейшамы рассуждает так, Гилель рассуждает так, Бейшамы считает, что если невеста хромая и слепая, то как можно о ней сказать, что она красивая, там, благочестивая. А вот Бейзгилель, так вот, Бейс Гилель в рамках нашего рассуждения вот на этом уровне. Даже если хромая и слепая, деком и шовиум, значит, все равно он будет Ноэ. Все равно он будет тем евреем, которым Всевышний гордится, если он совершит эту работу, и в нем раскроется вот эта безграничная любовь ко Всевышнему. Почему? Деком и шовиум машвиум с им цудак то хулу. Потому что с точки зрения Всевышнего нет этих ограничений. Все эти хромая, слепая, все наши как бы поверхностные такие вот там недостатки, скажем, они на фоне подобного раскрытия божественности, они нивелируются. Везеши косов озги далек ке айол песах. Ке айол песах. Не знаю, к сожалению, стиха этого не помню наизусть. Это то, о чем написано. Перескочит, как баран. И так далее. Машенкин, Машенкин, Диврей Бейшама, и Цихали есть Хила Сурмиро. Что не так, естественно, возвращаясь к позиции Дома Шамая по этому вопросу, что не так с точки зрения позиции Дома Шамая? Вначале должно произойти отвращение от зла, то есть мы должны победить зло. И в зависимости от того, в какой степени мы победили зло, нам что-то такое выдадут свыше. Понятно, что здесь, ну, как бы, масштабы нашей борьбы со злом, они достаточно конечны. И поэтому мы, исследуя такому пути, мы изначально ограничены в раскрытии божественности. ВЗ и Эфшерли из Бетахлис. Вот это вот такая работа, она не может достичь своего предела. Хотя бы потому, что мы ограничены. Валкей, номру, кмейс, шиги, авол, лой, афилу, тихигерес, весума. И поэтому они сказали, такая, как она есть, такая, как она есть, то есть даже если она хромая, также, я вот только не знаю, это имеется в виду позиция Дома Гилеля, ну, в общем, во всяком случае, понятно, что с точки зрения позиции Дома Шамая остается актуальным, остаются актуальными недостатки, которые у еврея есть. То есть, если он в духовном плане хромой и слепой, то вот он, работая над собой, может быть, был хром на две ноги, или даже на все четыре ноги он был хром, и вот он работал над собой. Его работа привела к тому, что теперь он хром только на одну ногу. Но все равно вот божественность ему в связи с этой работой раскроется только в меру его работы, а работа его не была доведена до предела, в нем остались изъяны, которые эта работа, результат этой работы не нивелирует. Это раскрытие свыше, оно не нивелирует, не сделает его совершенно полноценным. То же самое в отношении вот такой духовной слепоты, скажем. А с точки зрения, следуя пути Дома Гилеля, вот возможно достижение некоторого абсолюта, с точки зрения которого уже будет не принципиально. Вот хромая эта невеста, слепая, потому что и эта хромота пройдет, и слепота пройдет. То есть вот все будет реализовано полностью. Давайте, чтобы не забыть, ну, это на следующем уроке мы с вами, естественно, содержание этого урока в двух словах повторим, но сейчас мы рассуждали, так мы погрузились в рассуждение о Доме Шамая и Доме Гилеля, это, безусловно, очень ценно, но основная наша канва наших рассуждений, мы продолжаем, углубляем рассуждения по поводу битуля Мойше Рабейну, который позволил ему объединить между собой безграничное и граничное, и для того, чтобы в этом разобраться, привели толкование, с точки зрения которого само слово «Мойша» — это аббревиатура трех имен. «Мойша», «Шамай», «Гилель».